Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мы начнем новый цикл. Он так примерно сформулирован нами. Опера и культура пения царской России. Рассказать о том, что такое певцы имперской России, знаменитые Шаляпин, Собинова, Нежданова, что такое духовные композиторы, русские духовные композиторы, архангельский или бортнянский. По портодиаконскому искусству мы поговорим, о архидиаконе Константине Розове и о многом-многом другом. И будем мы беседовать об этом, и я хотел бы, чтобы вы послушали этих замечательных певцов. А беседовать мы будем вместе с Романом Викторовичем Демидовым, с Романом Демидовым, нашим замечательным певцом-исполнителем, который неоднократно появлялся у нас на радиостанции, и вы его все прекрасно знаете. Роман, здрасте.
Приветствую вас, дорогой Евгений Константинович, и приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Для меня образцом и высшим достижением, может быть, русской музыки, ну, это мое личное мнение,
да,
является Михаил Иванович Глинка. И давайте начнем с Глинки в таком случае.
Давайте.
Послушаем его знаменитое «Славься». Почему вы считаете, что Глинка, его «Славься», это и есть тот уже выработанный образец русской культуры? Хотя многие говорят, что Глинка такой италинизирующий композитор, там только русская музыка, культура, она как-то созидалась, искала свою, свою милость, свою интонацию.
Нет, вы знаете, дело в том, что то, что мы с вами начали с Глинки, это очень важно, потому что Глинка – это основоположник русской музыкальности. И вот Власов, знаменитый русский критик, он сказал, что Пушкин выразил русскую душу в поэзии и русскую идею, а Глинка в музыке. Поэтому Глинка объединил и как бы произвел на свет то, что было на Руси, традиции, песенную культуру. Все он это объединил, и все это было создано в искусстве. А то, что Глинка учился у европейских композиторов и был знаком с Доницетти, там, Беллини, и то, что он посещал Германию, это не только не европеизировало его культуру. Дело в том, что он обогатился и создал русскую оперу. И у нее свои интонации, при том, что это европейская музыка, выдающаяся, великая. Ну, и вы знаете, вот я вчера выступал на одном мероприятии, и я хочу сказать, что я перед началом выступления сказал, что там просто были люди из Европы, это представители. Вот я сказал, что много очень идет разговор о России, Европа, Азия. Россия – это великая держава с великой культурой. Можно взять литературу. Разве это не Европа? Европа. Музыка. Разве это не Европа? Европа. Живопись. Разве это не Европа? Европа. Поэтому, знаете, Глинка – основоположник. И более того, он создал блистательные произведения, такие как и «Жизнь за царя», и оперы, и «Руслана Людмила», и романсы, и песни. И он является современным, что интересно. Все его музыкальные, вот весь жанр глинковский, вот он современный. Главное, как исполнять его.
Но все же это все послепетровское. Да. До Петра Первого наше искусство, это было искусство церкви. В массе, в большинстве, в подавляющем большинстве. И, соответственно, и голосоведение, и манера пения, интонирование и так далее, это все рождалось на клиросе, в диаконском искусстве, в протодиаконском, в протоиерейском, возгласы великолепные. Многие ценили тогда даже не столько за какие-то успехи в духовном просвещении пастырей, сколько за то, как он ведет службу, насколько его голос значим, зычен и звучен. Вот как здесь произошло переход, и произошел ли он, и обогатил ли он, или наоборот, что-то, может быть, уничтожил? Что такое была русская музыкальная культура? Вот допетровская, и потом вот эта европейская, о которой вы сейчас уже говорите, и тоже русская. А потом мы еще поговорили бы хорошо, во что превратилась уже советская, да? Какие здесь отличия?
Ну, знаете, вот я бы так начал, так как я не искусствовед, а артист и исполнитель, но мне это дорого. Я начал с того, что первый созданный театр был при Алексее Михайловиче. Вот, в 1672 году просуществовал 4 года. И там интересная очень такая история, что этот театр был создан, прошло представление в загородной резиденции Измайлова, вот, и спектакль шел 10 часов. Алексей Михайлович со своей семьей, ну, он единственный, кто досмотрел до конца, а театр в то время, как в Сербии, знаете, назывался словом «позорище». И после этого все вельможи и его придворные пошли принимать баню сразу, потому что это считалось как бы осквернение немножко. Ну, то есть им все понравилось, они все приняли, но потом пошли принимать банные дела. Так вот, что интересно, что, посмотрите, как интересно развивалось, что тогда люди принимали баню, считали, что это скверно, хотя театр как бы начинал свое развитие у нас в стране, да, в России. А теперь, по-моему, пора принимать баню после некоторых постановочек. Теперь уже, представляете, как мы... То есть все немножко, получается, и деградировало. Вот был первый создан театр. Но потом как-то немножко театр уже... Вот именно этот театр, он перестал существовать. И в основном на Руси как было у нас? У нас приезжали зарубежные артисты. То есть были итальянцы и французы. И вот ставились эти комедийки, вот эти вот... Попивались там оперки такие.
Оперетки, короче.
Опереточки, да. Все это было веселье. Потом крепостной театр, да. Ну, а такой дата создания имперского театра — это при Елизавете Петровне, 1756 год, указ. 30 августа о, сказать, присвоении статуса казенного, имперского, вот, создан был театр в Петербурге. И вот с этого времени как бы начинается отсчет, Александрийский театр, да, вот как раз, отсчет вот театральной культуры такой вот. Но я говорю, что интересно, если говорить таким простым языком, то вот все это существование театров, оно опять же требовало своего обозначения именно в своей культуре. То, что итальянские оперы — это хорошо, и французские, да, да, и артисты хорошо, но надо было, чтобы было свое. А чтобы было свое, должен был родиться Михаил Иванович Глинка, который, вот, понимаете, все это сделал, объединил. Он создал новый язык культуры музыкальной, русской.
А какой бы отрывочек, из чего, как вы считаете, чтобы проиллюстрировать вот эту...
Ну, я послушал с удовольствием увертюру к опере Руслана Людмила Глинки. Thank you.
если говорить о русскости, да?
Да.
Руслан
да.
и Людмила, это сочинение написано по сказке Пушкина, то есть Гленко уже сразу понял, что такое Пушкин, его значение для Конечно. Нашей культуры, и, соответственно, на этом фундаменте литературном уже строил и Глинка свою музыкальную русскую оперу. Чем это сочинение отличается от прежних итальянских?
Ну, оно отличается тем, что оно создано на такой, я бы сказал, былине, да, истории. А оно о славянах.
Это то, что... О, да, понятно. Да. А вот как это в музыке? Выразилось как-то? Или просто на итальянскую музыкальную культуру мы наложили русские стихи?
Нет, нет, нет. Я Евгений Константинович. Глинка. Дивный терем стоит, и хором много в нем, но светлее из всех есть хором одна. В ней невеста живет, всех красавиц милей, всех блестящей и звезд, звезда северная. И так далее.
Чудесно, ну, какая-то культура. Роман, чудо,
понимаете?
Как замечательно.
Ну, можно сказать, какая-то. Вот, то есть тут иногда, понимаете, сложнее даже, как о любви, сложнее, так сказать, сказать, что это такое. То есть вот это Глинка. Что это за культура? Это культура России, глубокая.
А, нет.
Вот голосоведение русское, понимаете?
А, вот. Вот об этом я и хочу. Дело-то в том, что есть некоторые достижения мировые, которые являются универсальными. Ну, как французы, например. Вот французские костюмы с вами даже носим сейчас. Ну, вот да. Это одежда все-таки универсальная. Как универсальные образцы архитектуры, да, или какие-то...
Безусловно, да.
Каждая страна внесла что-то свое.
Конечно,
в общемировую, которому... Да. да, вот это вот угу. общечеловеческое. Это... Угу. Вот насколько здесь можно сказать, что итальянцы создали образцы? Мы же до сих пор, когда, вот, скажем, в футболе все английские, естественно.
Ну, да, да.
В спорте вообще все английские да. имена. Фехтование французское, ну, да. выездка французская. А вся музыкальная культура. Это ноты, арпеджио, это ну, все да, итальянское. Все, все да. назвать. То есть угу. фундамент все равно итальянский. Там все это да. родилось. Певучая не Украина, певучая Украина, а именно угу. в Италии родились эти образцы. И, видимо, да. там есть степень универсализма все же.
Конечно, но все же, вы знаете, я вам сейчас скажу такую вещь, что само по себе искусство бельканто, которое познал Глинка, которое потом продолжали все русские композиторы, ведь чем велик русское музыкальное искусство? Тем, что оно потом развилось великое еще музыкальное драматическое искусство. Возьмите оперы Мусоргского, Борис Годунов. Я вам скажу, эта опера стоит очень-очень многих опер. Понимаете? Ведь посмотрите, вот взять, например, оперы итальянские. В основном все о любви, мужчина и женщина. Очень здорово, и я за. Ну, о предательстве, конечно. Но возьмите Мусоргского. Какая глобальная здесь история, государство. Здесь представлены все слои общества, от царя до юродивого, который ему говорит правду, который говорит, я не могу молиться за царя Ирода. Очень важно, что русская опера, она сделала тот театр, который, ну это на мой взгляд, она затронула те темы, которые не затрагивали другие оперы. Ну мне так кажется.
Я хотел бы вас спросить, вот бельканто, во-первых, как это переводится?
Ну, красивое пение.
Вот что-нибудь итальянского вы сейчас могли бы наизусть вспомнить из школы бельканто, чтобы продемонстрировать?
Фенесте ке лучиве монун луче, сене кане на мия стаче малата. Са фача ла сорелла мелоди. Ne nella tua morte se atterrata, chiagneva sempre cadormeva sola, mo dorme culi morta accompagnata.
Чудесно.
Эта песня называется, кстати говоря, почему я ее спел? Это на самом деле песня, она такая трагическая песня из неаполитанских песен. А она очень похожа, как мне кажется, на русскую песенность. Вот почему мы так любим итальянские песни. Ну, в итальянских песнях больше витамина D, больше радости. В русской песенной культуре больше такой грустинки, но светлой. Мы потом с вами поговорим о другой грустинке, советской, надуманной. Это будет в следующий раз. Бельканто, красивое пение. И, конечно, русские артисты, русские оперные артисты, имперские артисты, они принесли в бельканто свое отношение, глубину И уже русская опера, она открыла больше диапазона артиста. Понимаете? Это не только красивое пение, что, конечно, красивое, но это пение осмысленное.
А давайте послушаем, что из образцов классических, из того, что осталось на граммофоне, чем мы могли бы проиллюстрировать?
Ну, если брать то, что я послушал, так сказать, того человека, который перевернул театр, оперный театр представления, заштампованность, которая всегда была, и это Федор Шаляпин и сцену коронации Бориса Годунова.
Ну что ж, слушаем. Когда вы пели итальянскую песню, песню любви, трогательную.
Песню о смерти любимой девушки.
Но я, честно говоря, сразу же уловил интонации шаляпинские в вашем исполнении. Вы учились?
Отлично. Сейчас вы мы об этом и говорим.
А вот скажите.
Да, это очень хорошо. Так как вы, Евгений Константинович, у вас чувство хорошего вкуса, смотрите-ка, я вам не делаю не дифирамб, а я говорю правду. Вы правильно уловили. Почему? Не потому, что я там подражаю Шаляпину. Но мы с вами будем слушать певцов, о которых люди подзабыли, но они все пели единой манерой пения. То есть вот это вот напевание, такое красивое пение, где не задействована такая физика, как мы привыкли. Что для нас стереотип оперного певца? Это такой стоит располневший мужчина или женщина, которые кричат там какие-то с трудом высокие ноты, низкие, и все готовятся как у штангиста, сейчас он возьмет, не возьмет. Этого всего в имперской России не было. Там была такая красота, человек мог исполнять как народную песню, так и арию из оперы. И вы не слышали разницу, градацию, что он сейчас сделал. Вы не понимали. Оно завораживало. И именно в этой песенной культуре, в этом песенном, так сказать, вот именно в такой постановке голоса, да, в таком голосоведении открывается еще больше возможностей артиста. И донесение до публики идеи. Что ты хотел сказать этим? Ведь, понимаете, красивое пение, 5 минут красоты, а потом люди начинают смотреть на часы и говорят, ну, извините, нам пора. Или, а когда спектакль заканчивается, не подскажете?
Да, буфет вот. Еще открыт.
Да, буфет, а там коньячок хороший, да? Так вот, Шаляпин и же с ним такие блистательные певцы, которые тогда с ним пели, это Касторский, известный бас. О нем мало кто рассказывает. Даже итальянцы считали, что Владимир Касторский, он как бы в чем-то, у него диапазон больше, чем у Шаляпина. Единственное, что Шаляпин выиграл как артист драматический, потому что это особая история. Но все, мы сейчас послушаем, Касторский, Собинов, Нежданова, Плевицкая как народная певица, как вообще певица, да, потом Смирнов с двумя буквами «Ф» на конце, выдающийся баритон. Далее можно послушать, Давыдов был такой тенор. И вот вы знаете, вот когда мы их будем слушать, вот все радиослушатели послушают, они удивятся. Такое ощущение, что все вышли из одного класса, и как будто бы все, я не знаю, сидят и получают удовольствие. А это очень важно, получить удовольствие. Пока вы не получили удовольствие, вы как артисты, люди, которые сидят в зале, не получат. А чтобы получить удовольствие, должна быть органика. А чтобы была органика, надо все, чтобы взаимодействовало. Шаляпин говорил о том, что когда он выходит на сцену, у него хотя бы мизинец зажат, он петь уже не может. Давайте послушаем Касторского. Я бы послушал в исполнении Касторского попутную песню «Глинки».
Касторский. Я, честно говоря, не очень знаю этого певца, вот то, что мы прослушали. Такое ощущение, что они вышли вообще из одного класса музыкального. Это действительно так. Уже создалась консерваторская какая-то традиция, уже создалась какая-то школа научения пения к тому времени.
Очень простая школа. Приезжали певцы, как раз итальянские, и частно давали уроки, учили. Уже потом была создана консерватория, там, московская, да, петербургская, где уже официально преподавали итальянцы. Последний итальянец умер где-то в районе войны 41-45 года у нас в консерватории московской, где я учился.
Но к тому времени уже создалась школа преподавателей русских.
Но, вы знаете, она создалась, она и потерялась, потому что очень многие... Была русская эмиграция, которая уехала. Я хотел сказать вот о чем еще очень важно, что вы сказали о шаляпинском направлении, да, вот то, что вы услышали. Мой педагог первый, Исаков, учился в классе у Батурина. Такой известный был педагог, высокий бас, пел в Большом театре. А Батурин учился у Маттео Баттистини. А Маттео Баттистини — это был известнейший баритон итальянский. Конца 19-го, начала 20 века он 30 сезонов пел в России. Он был приглашенный. Кстати говоря, его записи тоже остались. Если интересно, мы можем послушать.
Обязательно.
И мы услышим соединение связи именно вот этой песенной культуры, которая возникла, которую преподавали итальянцы, а потом русские люди интегрировали ее и вложили еще душу свою. Не только страсти, но и глубину русской мысли.
Слушаем Маттео Баттистини.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу из нового радиоцикла «Опера и культура пения царской России». В обсуждении принимают участие директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и молодой певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов.
Так, теперь рассказывайте, что мы услышали, потому что слушателям очень важно не только услышать, но и понять, что они слышали-то.
Маттео Баттистини, меня удивляет та легкость, с которой он поет. Такое ощущение, что человек сидит на кресле и напевает. На самом деле это идет труд, конечно, но труд для нас неслышимый, невидимый. Он не должен быть слышимый. И это очень ломает стереотипы, понимаете, когда мы сидим и трудимся сами. Это не должно быть. Искусство по таким материям не строится. Мы с вами приходим в галерею, смотрим на огромное полотно и не думаем, как же там художник-то Иванов, да, 20 лет, явление Христа, как же он там ползал, какие же он стремянки-то брал. Нам это не нужно знать. Он это делал. И это его, так сказать, на жаргоне называется кухня. Ее не надо показывать. Мы смотрим с вами на полотно, на великое произведение искусства. Так же и в пении. Нам не интересна кухня. Что и как человек ест, пьет, вот эти стереотипы, яйца, не яйца, весь этот бред. Понимаете?
То есть икру не нужно.
Да если голоса нет.
Перед выступлением.
Икру перед выступлением. Знаете ли, бывали певцы, вот Шаляпин тот же, который начинал, он с голода вообще, с голода, говорит, невозможно. Хотелось по-русски сказать, жрать так, что не до пения. И он пел все равно. Поэтому тут такое дело. Бывают певцы вот такие вот. Тоненький, как мизинчик, и поет очень хорошо. А бывает по 200 килограмм, и слушать невозможно.
Ну вот как раз об этих 200 килограммах. Действительно, оперное пение, и, как мне представлялось, школа оперного пения, в частности, заключается в том, чтобы объять эти громадные пространства, которые представляют себе большие театры. Ну, Большой театр в Москве – это, наверное, один из самых больших театров в мире оперных. Но и остальные, или Фенича, или там Гранд-Опера, это Ковент-Гарден, там Метрополитен. Это все очень большие здания, которые, залы, которые просто нужно наполнить звуком. Это с одной стороны. А с другой стороны, как вы сказали, можно сидеть, как мы с вами сейчас в кресле, да, и, в общем-то, получить не меньше удовольствия. Но, правда, наша студия маленькая, поэтому здесь хватит голоса, к которому вы не напряглись бы. Вот где здесь различие? Как петь на большой сцене и не потерять нюансировки?
Вы очень хороший вопрос задали, потому что я вам скажу, вот гений Лучано Паваротти заключался в том, что он умел как петь в маленьких пространствах, был слышен, так же его было слышно, потому что в Ла Скала. И голоса было ровно столько, сколько надо было слышать. Вот ровно столько. От чего это зависит? От манеры исполнения, конечно, пения. И от вкладывания собственного сердца и души. Вы можете сказать шепотом, и вас услышат все. А можете орать, и вас никто не будет слышать. Правда ведь? Ведь есть сама по себе физика. Ну, как мы не будем вдаваться в какие-то такие глубинные там вокальные дела, но я вам скажу, что сам по себе голос, он от природы, в принципе, уже поставлен, построен. Вот так это на самом деле. Ну, мать поет колыбельную своему ребенку. Что она пошла ставить голос? Нет. А посмотрите, она как приятно напевает, потому что это идет из глубины, от сердца. Так вот, если еще у человека Господь ему дал голос, если он научен правильно использовать его, правильно, биомеханика должна быть правильная. Шаляпин говорил о том, что когда он поет, ему спрашивают: Федор Иванович, ощущения ваши какие? Он говорит: ощущения очень простые. Вот у меня должна быть свобода. Представьте, махровое полотенце мокрое. Я его беру, пропускаю через ноздри и достаю его из гортани. Вот ощущение, понимаете? То есть полная свобода. Если что-нибудь где-нибудь зажато, у вас, ну, понимаете? То, что я рассказываю, не секрет. Но, к сожалению, это потерянное. У многих людей, почему мы с вами встретились, очень хорошо, что вы пригласили, у очень людей замылен слух. Мы привыкли к рыканью, к мыканью. Там, вот это вот, понимаете?
Так, вот все в таком это, случае, это... раз вам нравится, что мы встретились, я тоже, кстати, доволен этой встречей, давайте тогда из «Луча на повороте», из его репертуара что-то сейчас можете нам?
Я бы послушал, коли мы с вами встретились, и у нас православная радиостанция, я послушал бы в его исполнении Ава Марии Шуберта. Вы знаете, «Луча на повороте» говорил, чтобы быть певцом хорошим, надо иметь небольшой голос и очень большое сердце. И вот там говорят, вот там и этот тенор замечательный, и этот преемник. Понимаете ли, в чем дело? Вот он поет, он как ребенок стоит, он все воспринимает так. Его голос соединяется с этим, и манера пения у него. Я, пожалуй, я бы его назвал одним из последних таких итальянцев, потому что, ну кто, вот кто сейчас? Сейчас много имен, ну кто? Ну нет, понимаете? Паваротти, конечно, это был человек, который пел как в опере, как в концертах, которые несли, ведь его очень многие классические музыканты в театре Ла Скала, его практически оттуда не воспринимали, итальянцы очень много лет, он шел в Метрополитен петь. Вот такая фотография маленькая, сантиметров 5 или 7 была, в музее театра Ла Скала. Почему? Потому что они считали, что он предал оперу, пошел петь со Стингом. Да он не со Стингом пошел петь. Так забетлили все, весь мир забетлили, такое выражение, и, так сказать, запопсили, что люди забыли истоки, откуда началась музыка-то. Понимаете? А «Луча на повороте» вышел, на весь мир запел Ава Мария Шуберта. И весь мир запел Ава Мария Шуберта.
И мы вместе с ним.
И мы вместе с ним.
Все-таки католическая опера, католическая церковная культура, из которой, собственно, опера и возникла, да, в конечном счете, это определенное настроение, ну, больше чувственности, что
страстей
ли.
Больше.
Страсть, да? Точно, страсти, то есть я верно это понимаю,
конечно,
да?
Конечно,
ну, расскажите тогда ваше понимание, потому что это Богородица, Дева, радуйся, да, благодатная, да, Мария Господь с тобою. Да. Вот наше уставное пение вот таково, да? А тут возникло такое удивительное, конечно, очень красивое пение, музыка, во-первых, да? Я для примера хочу сказать, что у меня один приятель, очень известный режиссер, цирковой режиссер, делал номер, а там у него гимнаст под куполом цирка делал красивый, очень, очень такой эффектный очень номер, и он делал именно под эту музыку. Я подумал, смотрите, как интересно. Под «Богородица, Дева, радуйся» в нашем русском понимании и исполнении невозможно было бы вертеться под куполом цирка. Это, ну, мы молились бы. А здесь все-таки это не молитва. Это очень красивое душевное пение.
Я позволю с вами не согласиться. Все-таки, когда я исполняю это произведение, для меня это все равно молитва. Я вам скажу вот что. Ну, мы с вами поговорим. Видите, как много сразу тем возникает. Потому что я вам скажу, вот в том-то и успех Лучано Павадчича, он молился, когда пел. Молился. Потому что если вы будете такое произведение, как «Ава Мария», показывать свое тщеславие, ну, именно какой артист, какой у вас голос, какой у вас костюм, ничего не получится. И на этом погорели очень многие певцы. А многие ли исполняют это произведение? Немногие. А многие ли исполняют с успехом русскую духовную музыку именно сольно? Немногие. А знаете почему? Или если исполняют, то не, почему не имеют успеха? Чтобы исполнять духовную музыку, надо быть сопричастным. Надо посещать храм, стараться быть в культуре в этой, да, духовной, православной. А просто так с кондачка попел, с гастроли приехал. Так, а что мы тебе... Блажен муж. Кто это такой? Ну ладно, блажен муж. Я даже не знаю, кто это такой блажен муж. Блажен-то. Ну ладно. И пошел.
Ну тогда покажите. Никому. Тогда покажите нам, блажен муж-то. Как по-русски поется-то?
А я вам лучше спою Старкина. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыко, о глаголу твоему сми. Ну и так далее. Вот, то есть такая определенная... Вы понимаете, вы меня провоцируете. Я сижу, разговариваю и пою. Но так как я пришел, так сказать, к себе домой, можно сказать, потому что радиостанция для меня друзья, поэтому я иду на такие провокации. Мне, так сказать, я пою и сижу, хотя это не очень правильно. Все-таки надо было записаться или что-то, подать запись. Но мне кажется, это будет доступнее. И потом в этом тоже есть своя интрига. Мы сидим, разговариваем и сразу доказываем, да? Хорошо, вы боксер, ну, выходите на ринг, покажите, а что вы можете?
О, нет, вот это, пожалуйста, не надо здесь.
Ну, я как бы пришел, умоляю, как метафору. Вы поете? Так спойте. Хорошо. Мне один министр говорит, так спойте, Роман. Я говорю, а вы министр? Он говорит, да, я министр. Так сминистрите мне. Он говорит, а как-то, я должен надеть костюм, приехать в офис. Я говорю, я не должен надеть, я вот сижу в ванной, и уже у меня идет там, да, Санта-Лючи, или не знаю, там, ах ты, степь широкая. Понимаете, вот видите как? Ну, если, конечно, мы пошутили, если вернуться опять же к песне, культуре духовной, она очень много и повлияла на русскую музыку. Очень много. Потому что последователи Глинки, Могучая Кучка, Кюи, Балакирев, Римский Корсаков, Мусоргский, они именно считали, что вот в культуре музыкальной не хватает русскости, не хватает настоящего, что мы все оглядываемся, а как там в Европе, а как там это, как там то. И это постоянно, наш имперский театр постоянно это переживал. И вот вылилось это вот в такое состояние, когда родились такие, вот опять же, Мусоргский, вот эти Римский Корсаков, Бородин, мало того, еще и выдающийся химик, и вот она родилась, понимаете? И вот сейчас я приезжаю в Европу, когда я представляю там русскую культуру еще где-то. Все люди знают «Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родной». Это такая музыка, понимаете? Вот в этом есть все. Вот. А потом уже позже Рахманинов, Чайковский. Чайковский, знаете ли, как говорил, что говорит, меня удивляют люди, русские, которые приезжают там на Запад, в каких-то обществах говорят, чураются русской культурой. Говорят, вот это сермяжность, это деревня. Тогда как Чайковский, посидя в каком-то трактире или в каком-то ресторане, слыша русские глубинные песни исполняемые, он пошел и писал произведение очередное. Из этого. А то у нас сейчас немножко, знаете, как-то пошло так. Я встречался с такими музыкантами, и вообще есть такое мнение, что как бы Чайковский, Рахманинов, ну, как бы русское, но отдельно от русского. Нет. Это кровь и плоть русской культуры, русского народа. А то у нас сейчас такие, знаете ли, люди, которые пытаются разделить. Это деревня, это не деревня.
А как вот на Западе вас воспринимают как европейского певца, как, ну, человека, который достиг совершенства в своем мастерстве профессиональном, или все-таки как экзотику русскую?
Нет, нет, ни в коем случае. Потому что я вам скажу, что мне даже многие задают вопрос, а где я живу? В Швейцарии, там, во Франции. Я говорю, нет, я живу в России. Он говорит, да, интересно, а вот у вас такое чувство собственного достоинства. Я говорю, а мне это моя культура дала, мои традиции, мое восприятие жизни. Вот. И поэтому, и вы знаете, что отличало имперскую Россию, имперских артистов? Чувство достоинства. Вы сразу это слышите. У них нет суетливости, нет спешки. Они, как Станиславский, Константин Сергеевич, говорят, надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. И если это так, то тогда будет. Поэтому на Западе я несу настоящую русскую культуру, стараюсь это делать. Понимаете, не как стереотип советского времени, там, девки в кокошниках. Хотя я ничего не имею против русского костюма настоящего. Но такие намазанные брови и губы, калинка-малинка, водка-селедка, все такое, это вот все такое ущербное, понимаете? Это не русская культура. Ну, это же так и есть. Но это не русская культура. Поэтому имперская культура совсем другая. И она все равно продолжает жить и быть. Все равно она теплится. И театр, если он хочет выжить в сегодняшнее время, все равно вернется к этому. Никакие постановочки похабные и все остальное это не пройдет, понимаете?
Ну, вот то, что Роман подчеркивает и говорит о вот этих похабных постановках, которые завелись, к сожалению, на сцене театра, который должен быть хранителем и образцом вот этой русскости, этого достоинства русского. Ну, это и «Дети Левенталя», там. И кстати, и Глинку они умудрились опаскудить там, в каком-то таком совершенно жутком виде представили
Руслана,
его, и, да, Руслана и Людмилу. Спектакль-то красивый, но почему-то считается, что современный, наверное, зритель без секса даже Руслану Людмилу не в состоянии.
А я вам скажу, почему «Голый зад» выносится на сцену. Знаете почему?
Почему?
А очень просто. Таланта не хватает ни у режиссеров, ни... И когда заканчивается талант, тогда надо что-то выносить, что-то показывать.
Но это оскорбительно по отношению к слушателям и зрителям, потому что зритель-то требовательный. И тот зритель, который ходит в Большой театр, то он уже знает, зачем он туда идет.
Система ценностей государства, которое управляется. Наш президент и правительство должны почаще посещать имперские театры и наши театры. И должны почаще смотреть постановки и выражать свое мнение. А хотят ли они это слышать или не хотят? С этим очень много связано.
Ну, понимаете? Хотя бы не реже, чем Иосиф Виссарионович Сталин это делал. Я уж не буду говорить о наших императорах. Вы говорили о достоинстве поведения русского певца, исполнителя на сцене. Мне кажется, что вот одним из таких удивительно достойных людей, которые обладали почти что идеальным мастерством, тембром, внутренней глубиной, это Собинов. Вот что вы хотели бы, чтобы мы сейчас послушали?
Вы знаете, Леонид Собинов, выдающийся русский певец, современник Шаляпина Федора Ивановича, они вот вместе в одних операх тоже пели. Это именно школа русского пения, именно школа вот этого правильного пения, красивого имперского, я бы назвал это пение. Вот. И я послушал бы иностранную арию Надира из оперы «Безыскатель жемчуга», но он это исполняет. Пожалуй, я бы сравнил его с Карузо Энрико. Это был выдающийся русский певец, который пел так, как потом уже после него из русских теноров не назвал бы, кто пел вот именно так. Но это на мой взгляд.
Ну что ж, слушаем Бизе.
Мы слушали сейчас в прекрасном исполнении Леонида Собинова арию, и вы можете слышать, как он не прячется за вокалом. Его интонации, они соответствуют его внутреннему содержанию. Это очень важно. Ведь голос человека и вообще его пение — это то, что из себя человек представляет. Вот мне говорят, там вот бывает противный человек, а прекрасный голос. Такого не бывает. Или он прекрасно поет. Но не бывает такого, понимаете? Не может это соответствовать никак. Поэтому мы слышим здесь наполнение слова, мы слышим голосоведение здесь. Все это неразрывно, все это легко, все это близко нам. И все это на уровне мировом. Это очень важно.
Я в юности старался все познать, и в частности, увлекался оперой. И не только увлекался ею, как слушатель, но даже пытался чуть-чуть брать уроки. И брал уроки у замечательной певицы, которая была приглашенной солисткой Венской оперы. Молодая еще певица, не буду сейчас о ней говорить, ее говорить, но она была замечательной певицей. Даст Бог, может, она еще и живая сейчас. Она, когда я пытался, чуть-чуть учиться пению, она мне прежде всего говорила о смысле, об осмысленности фразы. Музыка музыкой, постановка голоса, там, диафрагмы и так далее, все это вещи правильные и необходимые, но очень важно еще, чтобы вы доносили слово. Если ты понял смысл и его, это слово, произнес верно, это фразировка, да, как-то организм сам срабатывает, потому что мы, люди, осмысленные существа. И наша природа – это смысл, это логос. Если мы говорим это, то, соответственно, и наша физиология вся сразу срабатывает, схватывает это слово. Вы разделяете ее, педагогику, вот мир
этого ее, да? Конечно, я подписываюсь полностью. Я считаю, что система музыкального образования именно имперской России тем отличается от советского музыкального образования. Вот мой сын пошел в школу в первый класс учиться игре фортепиано. Я не знаю, кто он будет, пианист или дипломат. Но ему нужно это, ему нравится. У него это получается, не из-под палки. И вот я вам скажу, что я прихожу в школу музыкальную и слышу детей, которые входят, играют правильные ноты, не понимают о чем. Это очень важно. Их педагоги учат играть ноты. А мы с Никитой сидим и учим пьесу, этюд. Я говорю, Никита, давай представим, вот здесь девочки танцуют, это минуэт, а вот здесь так, вот посмотри, а вот здесь как красиво, а здесь состояние, здесь Мишка пошел. Тогда рождается образ. Ему тогда легче все это играть и осваивать. Так же и в этом. Даже звук, даже вокалист, исполняемый человек, вокалист. Вот вокалист Рахманинова. Он не должен быть просто «а-ю». Поэтому
вот спасибо большое. Важно. Мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Мы рассуждали сегодня с Романом Девидовым, нашим замечательным певцом, об имперском театре, о звездах, о музыке, вообще о смысле оперного пения, вообще пения, о православном пении даже затронули этот вопрос, хотя мы будем дальше там более подробно рассуждать. И здесь, знаете, Роман, у нас в студии была замечательная певица, очень своеобразная, народная, Евгения Смолянинова. И она тоже примерно так же возмущалась. Говорит, я не православный певец. Я говорю, как же они, почему? Я певица православного вероисповедания. Просто я православный. Но я певица, прежде всего, музыкант. Просто моя душа так устроена православная. Сказала она. Давайте будем слушать настоящее искусство, настоящее пение. И задача нашей радиостанции какая? Быть камертоном. Спасибо. Итак, Роман Демидов и Евгений Никифоров сегодня в программе «Опера, культура, пение царской России» рассуждали о русской песне. о русском пении.
Ближайший концерт Романа Демидова состоится 19 мая в 19 часов в доме музея Станиславского по адресу Леонтьевский переулок, 6.